Здравствуйте, в эфире радио «Северская» с новостями микрофона Ермолов Денис. В начале выпуска коротко о главных темах. С 1 июня стартовала трудовая смена для подростков «Северска». В Томской области началась приемная кампания в техникумы и колледжи. Более 24 тысяч жителей Томской области стали участниками проекта «Путь памяти». Подробности в нашем выпуске. С 1 июня стартовала трудовая смена для подростков нашего города, изъявивших желание провести каникулы с пользой. В рамках программы «Молодежная политика в ЗАТУ «Северск» на 2020-2024 годы» из городского бюджета на трудоустройство несовершеннолетних в нынешнем году выделено 1 миллион 850 тысяч рублей, что позволит трудоустроить за счет местного бюджета 220 подростков. Отметим, что приоритетным правом при трудоустройстве пользуются подростки, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, подростки из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из многодетных, малоимущих и неполных семей. Оплата труда будет производиться в соответствии с региональным соглашением о минимальной заработной плате в Томской области, говорит Станислав Роговцев, начальник управления молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта администрации ЗАТО «Северск».
Но у нас в этом году сняты ограничения на организацию мероприятий по временному трудоустройству. Мы эту работу начали заблаговременно вместе с Центром занятости. Мы работали с нашими организациями, учреждениями для того, чтобы с 1 июня начать первую трудовую смену. Если говорить про июнь, то у нас будет работать порядка 165 детей. Это 50 человек за счет средств местного бюджета, и остальные дети – это за счет собственных средств предприятий и организаций. Если говорить в целом за лето, то мы планируем, что не меньше 660 детей будет трудоустроено, а в том числе 214 детей у нас будет трудоустроено за счет средств местного бюджета, когда мы платим компенсацию работодателям при трудоустройстве несовершеннолетних подростков. И остальное количество – это в рамках двухсторонних договоров между Центром занятости и нашими организациями, которые в этом году также откликнулись и помогают нам трудоустроить детей, в том числе за счет собственных средств. У нас в этом году в рамках действующего законодательства трудоустроены дети 14 до 17 лет. Если говорить о продолжительности рабочего дня, то она также сокращенная для того, чтобы мы имели возможность трудоустроить большее количество подростков. И в зависимости от возраста она от 1,5 до 2 часов составляет. Если говорить о видах работ, то это традиционно работы по благоустройству территории, города. Это работы, не связанные с какими-то вредными условиями труда. В общем-то, все те виды работ, курьерские работы, которые возможны в рамках действующего законодательства и трудового кодекса. А в среднем зарплата у ребенка 14-16 лет при условии отработки полного месяца, сама заработная плата составит порядка 5-5,5 тысяч рублей, и 2,5 тысячи – это материальная помощь от центра занятости. То есть порядка 7,5 тысяч рублей получит ребенок на руки за час, полтора, два работы в день, в месяц. Считаю, это неплохое подспорье для семей и возможность для детей получить первые трудовые навыки и какую-то социализацию в летний период. Ну и, естественно, это еще одна из мер профилактики занятости детей и профилактики правонарушений, потому что дети летом заняты, они трудоустроены, они видят, насколько важен труд, насколько непросто даются деньги, поэтому эти мероприятия мы будем продолжать.
Приемные комиссии начали работу во всех 33 техникумах и колледжах, расположенных на территории региона. Для выпускников 9 и 11 классов школ Томской области открыто более 6 тысяч бюджетных мест. Около 3,5 тысяч абитуриентов смогут обучаться на коммерческой основе. В этом году организован набор по 11 новым профессиям и специальностям. Анимация в губернаторском лицее социальных технологий и инноваций. Мастер производства молочной продукции и сыроварения в Кожевниковском техникуме агробизнеса. Графический дизайнер и официант-бармен в колледже индустрии питания, торговли и сферы услуг, мехатроника и робототехника, оператор станков с ЧПУ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств в Томском экономическо-промышленном колледже, реставрация, слесарь по ремонту строительных машин в Томском механико-технологическом техникуме, судостроение и эксплуатация внутренних водных путей в Томском техникуме водного транспорта и судоходства. Всего на 2020-2022 учебный год в системе профессионального образования организована подготовка по 147 программам. Дополнительная информация по телефону 38-22-46-79-12. Казакова Наталья Александровна, Департамент профессионального образования Томской области. Более 24 тысяч жителей Томской области стали участниками проекта «Путь памяти». В рамках проекта Томской областной писательской организации «Путь памяти», поддержанного фондом президентских грантов, читатели региона виртуально посетили почти 100 творческих встреч, поэтических конференций и вебинаров. Мероприятия в связи с пандемией прошли в формате прямых эфиров в аккаунте областного дома искусств в сети Instagram. Литераторы на основе своих произведений рассказывали молодому поколению о Великой Отечественной войне, о подвигах отцов и дедов, а также презентовали сборник «Путь памяти», объединивший стихи и прозу томских авторов и воспоминания ветеранов. В эфире приняли участие поэты и прозаики Геннадий Скорлыгин, Дмитрий Борчук, Елена Кириллова, Владимир Крюков, Николай Игнатенко, Сергей Максимов, Олег Кислицкий, Тимофей Занин, Софья Рубакова, Елена Клименко, Валентина Чупковец, Оксана Чайковская, Александр Панов, Татьяна Назаренко, Татьяна Мейко. В рамках президентского гранта состоялся творческий конкурс «Путь памяти», на который школьники направили 277 работ разных жанров. Вебинары, посвященные подготовке произведений для конкурса, прошли во всех школах региона и охватили более 3200 человек. В процессе подготовки работ школьники изучали историю семьи, расспрашивали ветеранов, находили в фотоальбомах старые фотографии тех предков, кому не суждено было вернуться с фронтов. Все собранные факты конкурсанты художественно переосмыслили, пропустили через сердца и в итоге написали великолепные рассказы, эссе и трогательные стихотворения, рассказал председатель Томской областной писательской организации Геннадий Скорлыгин. В рамках проекта «Путь памяти» во все школьные и муниципальные библиотеки региона писатели передали 496 литературно-мемуарных сборников «Путь памяти. 75 лет Великой Победы». И столько же 9 томников библиотека томской поэзии и прозы. «Путь памяти» стал третьим литературным проектом томских писателей, поддержанным фондом президентских грантов. Литераторы уже реализовали проекты «Знай наших, читай наших» и «От классиков к современникам», в рамках которых посетили все библиотеки области, провели творческие встречи и подарили книжные серии с произведениями томских авторов. В июне на территории Зато-Северск пройдут следующие профилактические мероприятия, направленные на профилактику предотвращения дорожно-транспортных происшествий. 6 июня – встречная полоса, 11-13 июня – нетрезвый водитель, 18 июня – засветись пешеход, пешеходный переход, 21 июня – велосипед, 24 июня – детское кресло, ремень, 25-27 июня – нетрезвый водитель, 28 июня – пешеход, пешеходный переход, 30 июня – автобус. Госавтоинспекция напоминает водителям транспортных средств о необходимости быть внимательными во время движения. Запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения, будучи лишенным права управления транспортными средствами или не имеющим права управления. При подъезде к пешеходным переходам заблаговременно снижайте скорость. Внимание жителей Зато-Северск! Внеочередная 14-я сессия Думы Зато-Северск 4-го созыва состоится 9 июня. В проект повестки дня сессии включены следующие вопросы. О проекте решения Думы Зато-Северск о внесении изменений в устав городского округа закрытого административно-территориального образования Зато-Северск. О проекте решения Думы Зато-Северск о внесении изменений в решение Думы Зато-Северск от 10.12.2020 о бюджете Зато-Северск на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. Место проведения сессии – Большой зал Думы Зато-Северска, администрация города. Начало работы сессии 10 часов утра. Уважаемые северчане, с 27 мая ФГБУ СИПФНКЦ ФМБА России проводит вакцинацию от коронавирусной инфекции в мобильных комплексах СИПФНКЦ, расположенных на площадках возле торговых центров «Мармелайт» и «Томлад». Вакцинация проводится для граждан старше 18 лет с 14 до 18.00 в рабочие дни. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. И о погоде. По сообщению синоптиков, в субботу 5 июня ночью небольшой дождь, температура воздуха плюс 8, плюс 14 градусов, ветер северо-западный 6 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 15, плюс 16 градусов. В воскресенье 6 июня небольшой дождь, температура воздуха плюс 16, плюс 20. Прозвучал информационный обзор.
Приготовление пищи – самое большое искусство в мире. Оно важнее живописи. Картины только радуют глаз, а еда притягивает взоры и дарит наслаждение вкусом. Чтобы хорошо готовить, недостаточно любить покушать. Надо любить сам процесс. Вкладывать в каждую его минуту любовь. Любовь – это основа всей жизни, в том числе и кулинарии. Ведь высокое кулинарное искусство – это единственная способность человека, о которой нельзя сказать ничего дурного. Готовим с любовью, вкусно и от души. Кушать подано. Автор и ведущий Руслан Рафиков.
Приветствую всех радиогурманов, всех тех, кто любит вкусно покушать и вкусно послушать.
История русской кухни. Рассказ о блюдах и пользе ими приносимой. Каша. Сегодняшнюю программу начнем двумя русскими поговорками. Вот первое. Каша – мать наша. Комментарии тут не требуются. Замечу лишь, что давняя любовь к кашам вполне оправдана. Крупяные блюда, благодаря содержанию крахмала, высококалорийны, а кроме того покрывают значительную часть потребностей организма в белках. Что касается второй поговорки «с ним каши не сваришь», то тут дело вот в чем. В старину каши были обрядовым блюдом. Арабский путешественник Ибн Фатлан, 11 век, писал, что у русов есть обычай. При заключении мирного договора бывшие враги должны были вместе сварить и съесть кашу. Да и на свадьбах жених и невеста должны были вместе сварить кашу и съесть ее в присутствии сватов, родителей и друзей. Без этого мирные и брачные договоры не имели силу. Летописец сообщает, что в 1239 году князь Александр Ярославич на свадьбе самолично кашу чинил. У народов землепашцев всякое зерно являлось не только пищей, но и предметом глубокого почитания. К эпохе неолита восходят культуры пшеницы, проса, овса и ячменя. Наиболее древними были примитивные блюда из цельных зерен. Затем научились люди отделять от зерна грубые оболочки и получать крупы. Однако до нашего века каши из целых зерен пшеницы сохранились как обрядовое блюдо. На праздники, на поминках варили целые зерна пшеницы, сдабривая их медом – кутья. Гречиху стали возделывать на востоке Европы в 1 веке до нашей эры, в то время как в Западной Европе она распространилась только через 14 веков. Рис стали сеять в Закавказье и Средней Азии во 2-3 веках нашей эры. Однако в европейской части России его стали употреблять в пищу лишь в 16 веке, и только в богатых семьях. Сначала его называли сарацинским пшеном и привозили к нам из арабских стран через Византию. В русской кухне широко использовались также и бобовые. Одной из древнейших таких культур были бобы. Они играли существенную роль в питании наших предков. Теперь бобовые потеснены другими культурами. С глубокой древности употребляют у нас и посевной горох. В отличие от бобов, его роль в русской кухне по-прежнему очень велика. Трудно сказать, когда появилась на Руси чечевица, но в 15-16 веках ее уже широко использовали в пищу. Известно, что монахи Киево-Печерской лавры из чечевицы часто варили каши и супы. Фасоль попала к нам относительно недавно, ее первое появление на территории России относится ко второй половине 16 века, когда фасоль завезли через Архангельский порт. Позже при Петре I ее привозили к нам иностранные купцы и послы. Она долгое время играла роль экзотического декоративного растения, украшая дворцовые сады. В пищу ее стали использовать лишь в первой половине 18 века. Это могло произойти и раньше, не будь у нее местных конкурентов – бобов, гороха и чечевицы. Только во второй половине 18 века эта культура появилась на полях юго-запада России. Она проникала разными путями – из Польши на Украину, из балканских стран в Бессарабию, из Турции через Грузию, Армению, Азербайджан на юг России. Затем через северо-западные губернии фасоль стала продвигаться на Волгу и Сибирь, и уже в конце века ее разводили в приволжских районах. Столь же сложным путем пришло к нам и название фасоли. Путь этого слова, вероятно, был таков. Древняя Греция – фазелос, в Риме – латинское – фазеолос, германские государства именовали как фазол, в Польше – фасоля, в Украине – фасоля и русская – фасоль. До конца 18 века фасоль разводили только на помещичьих полях, и она была достоянием богатых слоев населения. В народную кухню она вошла в 19 веке. Почти 2 с лишним столетия минуло с тех пор, как появилась эта культура в России, прежде чем она завоевала право гражданства в нашей народной кухне. Вот что интересно, даже при самом беглом знакомстве с технологией старинных крупяных блюд замечаешь несколько особенностей, которые теперь почти совсем забыты. Во-первых, крупяную муку широко использовали для приготовления выпечных изделий. До нашего времени сохранилась только традиция добавлять гречневую муку в тесто для блинов. В старину же применяли размолотые крупы, овсяные, ячневые и пшено. Кроме того, в дрожжевое тесто для караваев добавляли готовые каши. Это во-первых. Во-вторых, использовали крупы гораздо разнообразнее, чем теперь. Например, пекли пироги и пирожки с начинкой из пшенной каши, с рыбой, с икрой, жареным луком. Блины смазывали кашей с яйцом и запекали. Пшеном фаршировали тушки кур, готовили кисели овсяные и гороховые, няни и колбасы с кашей. Вот как описывали приготовление няни этот рецепт от 1795 года. Взять баранью голову и ноги, налить в горшке немного водой и упарить. После всего мясо с костей обобрать, положить в чашу и зарубить с луком. Кашу заварить особливо крутую. Когда поспеет, смаслить онную и, смешав с изрубленным мясом, начинить этим бараний сычуг. Положить туда мозг из головы, зашить сычуг, положить в горшок, накрыв, поставить в печь, чтобы гораздо упарилось. Вот именно такую няню со щами и ел Собакевич. Старинная традиция комбинировать крупы с другими продуктами физиологически целесообразна. Дело в том, что белки круп неполноценны, в них мало некоторых незаменимых аминокислот. Так, дефицитно по содержанию лейцина – гречневая крупа, лизина и трианина – рисовая. Лизина – пшенная, лизина и трианина – овсяная. Комбинируя крупы с другими продуктами, можно существенно повысить биологическую ценность их белков. В русской народной кухне готовят крупеники из гречневой и пшенной каши с творогом. Варят рыбные, грибные, мясные кашки, подают каши с рубленной, жареной печенью и молоком. И очень много других блюд и изделий. Развивая народные традиции, русские повара-профессионалы на основе примитивных блюд из круп создавали изысканные яства. Из них, пожалуй, особую популярность приобрела гуревская каша. Кулинарные книги сохранили описание нескольких вариантов ее приготовления. Готовят гуревскую кашу и теперь, но несколько иначе. Широко известной книге Елены Малаховец «Подарок молодым хозяйкам» один из вариантов этого блюда назван «Каша русская» под названием «Гуревская с орехами», и дано ее подробное описание. Приведем его. Взять 1 фунт орехов, грецких или простых, 10-20 штук горького миндаля, обварить кипятком, очистить от кожицы, мелко истолочь, подливая воды. 6 стаканов сливок влить в большую плошку, поставить перед углями, снимать и складывать на тарелку образовавшиеся румяные пенки. Далее технологию расскажем своими словами. На оставшихся сливках варят манную жидкую кашу, добавляют сахар, толченые орехи и размешивают. Затем на блюде делают из теста кольцевой бордюр. В середину кладут слой пенок, слой каши, опять слой пенок и так далее. Чередуют до тех пор, пока каша не кончится. Сверху же посыпают сухарями и сахаром, затем запекают в духовке и украшают вареньем. Так простая каша, насущный продукт питания, превратилась в лакомство. Есть несколько версий происхождения названия этой каши. Известно, что она не имеет ничего общего ни со старинным городом Гуревым, ни с его основателями купцами Гуревыми. Предполагают, что эту кашу изобрел в начале 19 века повар одесского градоначальника графа Гурева. Ну и в самом завершении приведем один из рецептов – крупенник. Варят рассыпчатую кашу гречневую, или пшеничную или пшенную и охлаждают до 60 или 70 градусов. Добавляют протертый творог, соль, жир, сахар, сырые яйца и хорошо перемешивают. Массу кладут слоем 2,5-3 см на противень, смазанный жиром и посыпанный молотыми сухарями. Поверхность смазывают яйцом, смешанным со сметаной, и запекают. На сегодня это все. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Приготовьте сегодня своим родным и близким что-нибудь вкусное и скажите им: кушать подано. С вами был Руслан Рафиков. До новых встреч, дорогие друзья.
Вы вы дети тут сварили? Где такой рецепт нашли?
Мама все же удивилась.
Мы такие молодцы!